Доброе утро.
Если есть вопросы, какой можно сейчас, а? Это у нас новая мецва.
Расскажите свое мнение по поводу отношения к мобилизации религиозных людей.
Мобилизация где, в Израиле?
Да. И как к этому относятся различные течения? Вот просто есть, например, сионисты, они тоже не поддерживают вот это все.
Я вам скажу. Есть люди разные, есть люди грамотные, есть люди неграмотные. Люди грамотные, даже помимо, есть люди, которые вроде как и грамотные, но делают вид, что они неграмотные. Только такая категория есть. Тут в чем дело? В том, что считается, что вот как бы типа религиозные сионисты, так называемые, которые каким-то образом сочетают свое соблюдение Торы и даже серьезное изучение ее у некоторых, они его каким-то образом сочетают с тем, что у них как бы вот вопрос государства, именно не просто проживания в земле Израиля, а именно вот построение государства здесь, этот вопрос занимает какую-то такую, я бы сказал, немного более важную нишу, чем вроде бы оно должно было быть по ну, по нашим пониманиям закона и прочего. Они как-то придают им такую важность, что считают, что ради этого можно вот с какими-то вещами поступиться, и тоже какие-то есть обоснования для этого, пишут книги на эту тему, не знаю я. Я знаю простые законы, которые написаны в Шулхан Арухе, но они вот не знают, что сам основатель движения, Рав Кук, Авраам Ицхак Кук, который был на самом деле очень ученый, и очень праведный человек, и с ним дружили другие большие очень раввины, в чем-то были с ним не согласны, да, когда он объявил себя, ну, по просьбе, так сказать, зарождавшегося, еще не было государства израильского, но было уже как бы такое самоуправление, он объявил себя, типа, главным раввином Израиля, что-то такое, ну, как обычно делается. В нееврейских государствах всегда есть такое вот, как и духовные лица, которые связывают между государством и общиной, паствой своей. Так вот, должность главного раввина, такая должность в разных местах есть, и все нормально. Но здесь как-то это получается, что тут тоже изначально строят какую-то не пытаются построить государство по нееврейским канонам. Не знаю, в чем там тонкости были еще этого дела, но я знаю, что Рабби Йосеф Хаим Зоненфельд, великий праведник Иерусалимский, который был тогда, в общем-то, главой старого поселения еврейского здесь, он его продолжал упорно называть Равин Яффе, каким он и являлся до тех пор, Равин города Яффе. При этом они вместе ездили с ним по Израилю и возвращали евреев к Торе, и как-то приближали, и, в общем, занимались такой деятельностью вместе. Так вот, Рав Кук, на которого все сегодня смотрят, как на создателя типа, вот этого движения религиозно-сионистского, которое сочетает в себе вроде бы соблюдение Торы и какую-то вот активную приверженность и участие государства Израиль. Он сам писал в своих письмах, что забирать в армию людей из ешив – это очень неправильно. Это подрывает безопасность страны. Потому что, когда есть армия, всегда должны быть люди, которые сидят и учат Тору, и молятся, и так далее, поддерживают ее духовное состояние народа, из-за которого Всевышний потом решает, насколько армия преуспеет. И в свое время это были люди, которые занимали довольно большой процент. Да, если сказать, что это колено Леви, там, грубо говоря, то это хотя бы 1/12 от общества примерно. Сегодня ешивотники близко не приближаются к этому проценту. Поэтому, конечно, их не следовало было бы забирать в армию вообще. Они должны были сидеть и учиться. Есть, помимо этого, несколько еще проблем. Да, я бы сказал, что это после этого, в принципе, можно больше ни о чем не говорить. Да, потому что все претензии верующих людей, они уже отметаются сразу. Если претензии неверующих, вот, мол, есть общая как бы страна и так далее, вы уклоняетесь от общей повинности, от распределения равного бремени, которое лежит на народе. Ну, неверующим людям я мог бы просто сказать, знаете что, вот у вас такие представления, а у меня другие. Попробуйте докажите мне, что я что-то должен. Да, у меня вот есть система ценностей в жизни, которую я получил из Торы. Я по этой системе могу прийти к вам с 15 и 115 претензиями. Почему вы не соблюдаете субботу, вы подрываете этим суть еврейского народа? Почему вы не делаете то, почему вы не делаете это? Да, у меня есть чем прийти к вам с претензией. Вы ко мне с чем приходите с претензией? Что у вас какие-то представления, что все должны служить в армии. А у меня другие представления, что не все должны. И какие, что, почему ваша, так сказать, мораль, которую вы себе придумали, почему должна к чему-то обязывать меня? Но даже если встать на их точку зрения, есть тут как бы некоторый аспект такой занятный в том, что, например, сама руководство армии и Министерство обороны не раз уже заявляли, что им, в принципе, не нужны в таком количестве верующие евреи, потому что это очень сложно. Им нужно за такую специально кошерную еду, особенного, конечно, в армии кошерно, номинально, но это не то, что станут есть преданные Торе люди, которые привыкли соблюдать кашрут на более строгом уровне, так, чтобы это все было действительно приемлемо, а не какие-то формальные там, ну, лишь бы, чтобы свинины не было, да, это мясо с молоком не мешали вроде бы. Есть еще много тонкостей кашрута, которые, конечно, на том минимальном уровне, на котором привыкли традиционные такие евреи, которые далеки от изучения Торы, жить, они не подходят тем, кто Тору учит серьезно. Поэтому нужна, это очень дорого, стоит обеспечить кошерность. Поэтому они, хотя бы поэтому они уже не должны быть заинтересованы, чтобы такое количество туда пришло. Сегодня, конечно, нужно больше воинов и так далее, но тем не менее уже давно существовал закон, по которому Министерство обороны, когда сочтет нужным, может их призвать. И все то, что сейчас сделали, ну, из того, как я видел, объясняют, я не входил в эти тонкости, но из того, как я видел, что объясняют, то, что сейчас сделали, что Министерство обороны, видишь ли, теперь не имеет права отказываться призвать ишеботников. Вот оно считает, что они ему не нужны. Но нет, Верховный суд заставил их все равно хотя бы как-то их призывать, потому что почему это вы одних призываете, а других нет. Но на самом деле, если еще встать на, опять же, на нашу точку зрения, то есть тут проблема в том, что армия это как бы такое горнило переваривания ишеботников и верующих людей в что-то такое гораздо меньше приверженное Торе. Люди, как правило, выходят из армии с гораздо более пониженным духовным уровнем, чем те, с которым пришли. И там все как бы настроено на это. Там какие-то мероприятия вместе с женщинами, пение, какие-то всякие штуки, которые люди должны с чем-то мириться, с чем-то уступать. Где-то наступать, что называется, на горло религиозным правилам, которые для нас важны. С ними там где-то делают вид, что посчитались с каким-то правилом, а с каким-то говорят, а с этим правилом мы не будем считаться, а вы вот должны выполнять все армейские уставы и прочее. В общем, все это неправильно. Вот если будет армия еврейская, как положено, куда будут принимать самых праведных и самых ученых людей как раз, которые, да, на заслугах которых держится еврейский народ. Вот часть останется сидеть учиться, часть пойдет в армию, и обе эти части это были избранные люди в еврейском народе. И руководить этим всем будут тоже большие праведники. Мне, как раз, недавно написал человек тоже такой вот вопрос. Почему вот верующие не хотят защищать свою страну, все, вот Йошуа бен Нун уже завоевал страну. Я ему ответил, очень хорошо, когда будет человек, подобный Йошуа бен Нун, поставлен во главу в армии, я сам в эту армию попрошусь. Но меня уже не возьмут старые. Но мои дети, я думаю, будут с радостью туда пойдут. А пока там что-то не Йошуа бен Нун, а какие-то другие люди находятся, которые как-то не считаются законами Торы, и поэтому сегодня, ну так, это попытка понять. Да, нам-то достаточно того, что мудрецы Израиля сказали сегодня, что мы не должны идти в армию, мы должны сидеть и учиться, нас слишком мало. Это наша задача. Конечно, не имеется в виду, что нужно бездельничать, просто лишь бы не идти в армию. Нужно сидеть серьезно, учиться и поддерживать заслугу еврейского народа. Такое примерно поверхностное изложение взглядов. Не то, чтобы это мои сильные, но как бы я понимаю, что это взгляд современных мудрецов Торы на эту проблематику. Я от себя еще когда-то добавлял, что почему я должен позволить если я пойду как солдат, например, да, почему я должен позволить, чтобы мною командовал какой-то человек, который далек от Торы, и он будет решать, когда я должен стрелять в кого-то, когда я не должен стрелять, пойти мне захватить какой-то город, пойти не захватить. И, в общем, все эти вопросы, которые касаются жизни и смерти, а решают их люди, которые ничего в этом не понимают вообще. Но эта претензия, она мне вот долгое время нравилась. Я ее всем продавал, все слушали, говорили, да. Но потом я решил, что она не очень состоятельна, потому что все-таки в других государствах, когда еврея призывают в армию, он идет. И нигде я не видел, чтобы наши мудрецы говорили. Я понимаю, что всегда, конечно, нежелательно, чтобы идти в армию и заниматься этими вещами. Но если еврея призвали, он служит своему государству нормально, это нормально в порядке вещей. И там, конечно, ему будут говорить, куда идти, в кого стрелять. И он будет слушать, как говорят главнокомандующие той страны. Вот, так что это, может быть, претензия не такая сильная, надо еще обдумать. Вот здесь все-таки еврейское государство должно быть. Оно вроде бы позиционирует себя как еврейское, но на самом деле, конечно, это только номинально. Пока что большинство евреев в парламенте государства, ну, давайте говорить, что оно еврейское. А, ну, может быть, скоро и не будет уже этого большинства, и что тогда? Ну, в общем, как-то так.
Просто не совсем ясно, что религиозная часть, она пыталась в политике как-то продвигать свою идею, а в итоге была обманута. Ну, это не первый раз, наверное. Поэтому и, конечно, понятно, что нужно как бы свою точку зрения отставить, но с другой стороны, сразу говорится, что с насмешниками за одним столом не сидел. И стоит ли вообще снова отстаивать свою точку зрения, если все равно можно быть обманутым?
Ну, это я не знаю, насчет точки зрения, они продвигают там какие-то вещи, чтобы хоть как-то еврейская община могла в государстве продолжать существовать, и какие-то деньги, которые во все государство тратит на какие-то культурные программы, то хотя бы, чтобы часть этих денег пошла на еврейскую культуру, то есть на изучение Торы. Это то, что они добиваются время от времени, и время от времени у них это отнимают больше, меньше. Кстати, интересно, до конца ни разу не отнимали, даже когда были правительства совсем далекие от Торы, и ни одного верующего не было там. Правительства, ну, такие верующие были, но не что называется, изучающие Тору серьезно, можно сказать, ортодоксальных не было. Были правительства без них созданы, и тем не менее они тоже полностью не прижали это все. Может, они тоже как-то подсознательно понимают, что стоит, чтобы сидели люди, все-таки хоть немножко учили. Но продолжают прижимать, и тем отнимают заслуги у государства, которые так немного. Ну, будем надеяться, Всевышний нас как-то спасет, как уже много раз спасал.
Спасибо.
Окей, а мы тогда перейдем дальше к следующей заповеди. Сегодня у нас заповедь Кафвав, Куфвав, 106-я заповедь по перечислению Сефер Хинух, заповедь о том, что нужно омывать руки и ноги коэна перед тем, как начинать служение. Когда, как сказано, перед тем, как они входят вообще в храм, перед тем, как начать свое служение, значит, или если они уже вошли, но не начинали служение, в любом случае, перед служением, конечно, нужно что сделать? Нужно, значит, это называется освящение рук, да, вообще это омовение, но вот все время это называется у нас кидуш. То есть это не просто омовение, а как бы предназначение, да, предназначение к служению. То есть это такое ритуальное омовение, не то чтобы руки, ноги, если грязные, в принципе, нужно их просто так мыть. Да, но это именно ритуальное омовение, даже если руки только что были помыты с мылом дома, я не знаю, Коэн там принимал ванну 2 часа, весь благоухает, розовый, как новорожденный. Тем не менее, нужно сделать вот это посвящение к служению, чтобы руки и ноги омыть, как сказано вот в книге Шмот, написано «Вархацу Арону ванав мименно эс ядеем весраглеем», чтобы омыли Арон и его сыновья свои руки из умывальника, когда они приходят в Оэль-Моэд, вот в этот шатер, шатер откровения, можно так сказать. Или когда они подходят к служению в храме, перед жертвенником. Вот. Это или они приходят воскурить жертву всесожжения, или еще что, все, они должны омыть руки, ноги, и, как говорит дальше Тора, чтобы они не были наказаны смертью. То есть, если отсюда мы видим, что если коэн не желает омывать руки, ноги и приступает к служению, он ставит себя в опасное положение, с неба на него гневается. И это будет вечный закон для него и для потомства Аарона на все поколения. Значит, какие причины, по которым дана эта заповедь? Ему говорят, что мы уже много раз эти причины говорили касательно заповедей поведения в храме, то есть должны приумножить величие храма и всех видов служения, которые в нем совершаются. И поэтому, когда коэны собираются начать какую бы то ни было службу, они должны сначала омыть руки и ноги. Для любого служения это так. И наши мудрецы в трактате Звахим поясняют, что от одного служения, когда они переходят к другому, в принципе, они не должны омывать руки и ноги. Да? Именно когда они пришли впервые начать каждый новый день, тогда они должны омывать. А утреннее омовение этого достаточно потом на целый день, чтобы весь день служить и всю последующую ночь. При условии, правда, что человек не прерывался на то, чтобы поспать, сходить в уборную или какими-то своими делами заняться. И он говорит, все это правило нам показывает, что единственная цель вот этого омовения, в принципе, рук и ног, это именно приумножение величия храма, чтобы люди чувствовали, насколько торжественная вся храмовая служба, если даже коэн, который так уже уполномочен этим заниматься, и он, в принципе, окунался уже в микву, он уже совершенно чистый, ритуальный и так далее, и вот он делает еще какую-то процедуру прямо перед служением. Он совершает это омовение рук и ног. С другой стороны, после того, как он уже начал свое служение, переходить потом от одного вида служения к другому, когда он это делает в течение дня, не требует этот переход омовения рук нового, но есть один день в году, когда это да, нужно, это Йом-Кипур. В Йом-Кипур, ввиду особенного трепета, который все должны испытывать перед этим днем, то там как бы все служение в храме поднимается еще на более какой-то возвышенный уровень, и там каждый переход, насколько я помню, от одного вида служения к другому, от одной жертвы к другой, там постоянно было и омовение рук, и окунание в микву, и переодевание одежды коэна, все это там в основном первосвященник делает, да, там особые процедуры. Но, в принципе, он говорит, вот так это приводит к тому, что все служение, которое в храме, оно тем самым оно отражается в нашей душе, в нашем сердце, и мы как бы откликаемся на это, мы как-то вместе участвуем в этом, даже когда мы только смотрим издалека или даже находимся на другом конце страны. Но мы знаем, что там происходит, и знаем, в частности, что они вот утром сегодня омыли свои руки, прежде чем начать. Кстати, похожую на эту вещь немножко есть элемент, который все люди делают сегодня, ну, в нашем народе. По утрам, просыпаясь, мы омываем руки, прежде чем что бы то ни было начать, прежде чем прикоснуться к чему бы то ни было, мы омываем руки. И это одно из значений этого, оно как раз то, что приводит законоучители, это подобно тому, как коэны должны были омывать свои руки в храме, потому что мы начинаем свой день служения Всевышнему. В идеале весь день еврея – это тоже служение Всевышнему. Он садится завтракать, почему? Если он просто, ему приготовили вкусный завтрак, и он голодный, он сел, чтобы покушать, потому что он голодный. Ну, неплохое как бы дело, но жалко, потому что можно было это превратить в заповедь, если бы ты сел и подумал, я сейчас сажусь кушать, потому что мне нужны силы, чтобы дальше заниматься заповедями и Торой. И тогда сам этот завтрак превращается тоже в часть служения Всевышнего, ведь если я не буду кушать, я буду лежать без сил на кровати и ни одну мысль Торы не пойму. Значит, мне нужно. Потом он идет на работу, даже многие люди идут. Кому повезло, тот идет учить Тору. А кто-то идет там быстренько что-то поучить немножко, тоже хорошо. Так вообще правильно после завтрака поучить хотя бы немножко Тору. И потом он идет работать. Опять же, кто-то идет работать, потому что на что? Мне нужны деньги. Мне нужно платить квартиру, мне нужно машину, мне нужно детей обучать, еще что-то, всякие хорошие вещи. Но ты подумай, тебе нужны деньги, чтобы делать заповеди, чтобы твои дети учились в хедере, чтобы твоя жена имела все, что ей нужно в доме. Это твоя заповедь Торы, заботиться о том, чтобы у твоей жены все было, и одежда, и еда, и все нормально в доме. И опять же, тебе нужно обеспечивать себя и свою семью, поскольку иначе вы не сможете существовать, как нужно существовать по Торе. Если с такой мыслью человек идет на работу, отлично, вся его работа тоже превращается в служение. И таким образом, иногда бывает, что человек, который учит Тору 7 часов в день, ну, так бывает, Аврахим, да, скажем, учится по 7-8 часов в день. Ну, кто-то более серьезно, учит побольше. Кто-то там, ему хватает этого, потом со своей семьей еще что-то. Ну, вот, скажем, 8 часов. У него остается 16 часов. И эти 16 часов он занимается своими делами, как бы. Он спит, он ест, он гуляет, он помогает жене с детьми и так далее. Много хороших вещей делает. Но если у него нет мысли об этом, что это часть служения, что это нужно все для того, чтобы выполнять волю Всевышнего, как бы очень много такого происходит, как бы это, я бы сказал, траты впустую. Потому что вместо того, чтобы делать заповеди, он делает просто какие-то неплохие, конечно, вещи, но если он их делает без соответствующего намерения, они не производят тех эффектов как в духовных мирах, так и в его собственной душе. А главное, я думаю, это именно что в душе человека происходит. Не оказывают. А бывает другой человек, который учит Тору всего 2 часа в день, потому что у него так сложились обстоятельства, что он не может себе позволить учить ее больше. У него большая семья, у него жена не может работать, у него еще что-то там такое, и финансовое состояние не позволяет ему сесть на целый день учиться, и он где-то еще работает. И при этом он каждый свой шаг продумывает, зачем я это сейчас делаю, потому что мне нужно, в конце концов, силы, чтобы накормить, что силы, чтобы учиться. Вечером пойдет на урок, а вы знаете, после учебы пойти вечером на урок. Это очень тяжелая задача. Многие люди на этих уроках просто спят. Тогда, конечно, мало пользы с этого урока. А ему нужны силы, ему нужно, чтобы он был бодр, чтобы он мог этот урок высидеть и что-то там еще сам читать, или с какой-то хаврут он занимается, чтобы у него были для этого силы. И все-все он посвящает этому. И может получиться так, что у этого человека, при том, что он учится в 4 раза больше, чем первый, у него при этом весь день это сплошное служение Всевышнему. Понимаете, как можно сделать? Это мысль, которая в нас закладывает вот это утреннее омовение. Мне кажется, очень важная вещь. Даже помню, мой учитель говорил, когда вот, что правильно, как делать утром, когда ты начинаешь омовение, ты держишь кружку в правой руке. Сначала ты ее берешь и потом передаешь ее в левую для того, чтобы начать омовение с правой. Казалось бы, возьми сразу кружку в левую руку и начинай омовение с правой. Но вот он меня учил, я не помню, где там написано или нет, он меня учил, что возьми кружку в правую и передай ее в левую. Как бы говоря, правая как бы тем самым уже просит левую, начни посвящение. То есть у этой левой тоже теперь, получается, есть поручение какое-то. Не просто так она взяла и начинает. То есть все делается с каким-то вот этим, ну, церемониальным таким духом. Для чего нужен этот церемониальный дух? Для того, чтобы мы понимали, что мы в этом мире не просто так живем, как, простите, какие-то зверюшки, которые поели, поспали, размножились и следующее поколение тоже ест, спит и размножается. А мы живем для каких-то возвышенных целей, для того, чтобы сделать этот мир лучше, сделать себя лучше, выполнить волю Всевышнего и привести в мир то благо, которое он жаждет сюда привести. Так как известно, да, что Всевышнего есть все, и он, как бы, желание его на самом деле только одно. Желание просто обычно это признак недостатка в чем-то. А у Всевышнего все есть. Зачем? Какое у него может быть желание? У него есть желание этим поделиться. И вот для того, чтобы мы восприняли его, это благо, и, то есть тем самым, в принципе, завершили вместе с ним цель творения и какую-то глубочайшую мысль, которая за всем этим стоит, для этого мы и делаем то, что мы делаем. И если мы с утра начинаем с этой мысли, то весь наш день может пойти уже по-другому. Вот. Какие есть законодательные вопросы, которые у нас могут быть связаны с этой заповедью? Мудрецы поясняют, что если коэн вышел, покинул двор храма, то, что называется Азара, он уже, когда он вернется к служению, должен снова совершить это омовение рук и ног. И Это омовение действительно только на одни сутки, если, скажем, даже коэн служил в храме с утра и до вечера. И потом всю ночь он что-то там доделал еще, и убирал, и чистил, и помогал готовить на следующий день. И так получилось, что он до следующего утра такой энтузиазм. И вот следующее утро он хочет немножко еще продолжить, прежде чем пойти отдыхать. И все равно ему нужно утром уже сделать заново омовение, потому что это как бы каждый день мы начинаем заново. Интересно, да, что еврейский-то день вообще-то вроде начинается с вечера, мы знаем по молитвам, по другим вещам, по субботе, по праздникам, но вот сам процесс служения, он начинается именно с утра. Тогда делают омовение рук и ног, тогда начинают приносить ежедневный курбан тамид, открывают им все служение, потом все служение идет, и перед заходом солнца приносят тамид предвечерний, который завершает все служение, а вечером в основном чем заняты они, тем, что сжигают на жертвеннике и следят за тем, чтобы это все сжигалось как следует. Те вещи, те детали, которые остались от жертв, которые принесли днем. Потому что новые жертвы вечером не приносятся. Вот. А утром такой эффект, что когда ночь прошла, появляется какой-то налет, что ли, духовной нечистоты на душе человека, и нужно его снова убрать с помощью омовения рук и ног. Кстати, и у нас тоже. Да, он говорит, в принципе, следует омывать руки, ноги и лицо каждое утро. И, в общем-то, меня эта фраза не удивила бы, хотя он говорит здесь про коэнов, не про обычных людей. Но для нас это как прозвучало так нормально, да, у нас где-то в книгах написано, что надо бы вообще-то еврею омывать руки и лицо по утрам, чтобы прилично выглядеть перед Всевышним, когда он идет молиться. Но здесь он говорит про коэнов, и слово «лицо» выглядит непонятно, потому что нигде не написано, что они должны омывать лицо. Возможно, это красиво было бы с их стороны, но это не то, для чего предназначен этот храмовый умывальник. Они должны омывать только руки и ноги из него. Поэтому тут я вижу, у меня присутствует книжка, где написано, что комментаторы считают, что это по ошибке какой-то переписчик внес в книгу Хинух. Ну, просто этим, потому что он тоже ему показал, что он как-то заодно, расширяя тему, говорит и про обычных людей. Но он продолжает здесь, омовение следует совершать из специального медного умывальника. Это то, как изначально это должно быть. И, конечно, он говорит про коэнов здесь, не про всех людей, а именно про начало служения в коэне. Интересно, что он дальше пишет. По закону, если использовали какой-то другой храмовый сосуд для омовения, то это засчиталось омовение. Хотя нужно использовать именно умывальник. А вот если сделали омовение из сосуда, который не был освящен как храмовая утварь, и на нем нет этой святости, то это омовение не будет засчитано. То есть просто коэн придет, принесет свой пластиковый тазик и кружку, которую он утром омывает руки, принесет это в храм и перед началом сделает свое традиционное омовение, и ногу туда поставит, тоже руку вместе с ногой моет. Не поможет это ему, требуется снова вернуться к умывальнику и сделать омовение как положено. Давайте здесь остановимся. Тут мне удобно. Абзац у меня один кончился. Я здесь поставлю пометочку, что мы тут остановились. Мы в середине законов, связанных с омовением рук. Всего доброго. Good Shabbos.